Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 35-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Глава 16. Было раннее утро вторника. Джейк как раз допил последний глоток своего будничного кофе, всполоснул чашку и направился к двери. Телефонный звонок раздался неожиданно. Он показался ужасно неприятным, пронзительным в тишине покидаемой квартиры, где даже телевизор и радио скромно молчали в ожидании нескорого возвращения хозяина. Джейк платил ежегодную мзду за то, чтобы его номер не включали в телефонный справочник, а потому звонить могли только хорошо знакомые люди. Несмотря на это, он все равно решил не отвечать. Пусть сработает автоответчик. Он вообще редко поднимал трубку, поскольку не любил говорить по телефону. После четвертого гудка Джейк услышал собственный голос. «Оставьте сообщение после сигнала».
«Джейк, Джейк, это Джанет. Если ты дома, умоляю, возьми трубку. У нас беда».
Одним прыжком Джейк оказался у телефона и, не дав Джанет сказать еще что-нибудь, закричал в трубку. «Джанет, я здесь. Что стряслось?» «Каролина, приезжай, ты ей нужен. Она сама ни за что не позвонит, но ты ей очень нужен. У нее неприятности, и она не знает, как из них выпутаться. Я нашла записку». Ее голос дрогнул, и у Джейка мороз пробежал по коже от внезапно раздавшихся рыданий. «Какую записку?» Он слышал, как Джанет плачет, и мучительно старался не терять терпения. «Джанет, что было в записке?»
«Это предсмертная записка. Если бы я случайно не зашла к ней в комнату и не обнаружила...»
Нож, занесенный над Джейком в минуту, как он услышал слово «беда», обрушился теперь на него, пронзая сердце насквозь. «Предсмертная. Где она сейчас?»
«Она здесь, в гостиной, сидит на диване, в халате. Я с нее теперь глаз не спускаю. Мы с ней поговорили, но...»
«Она это серьезно? Может, просто внимания требует?» Джейк вспомнил, как когда-то брал интервью у психолога, который утверждал, что хотя все угрозы покончить с собой следует принимать всерьез, нередко они оказываются просто способом обратить на себя внимание.
«Серьезно, я уверена».
«Но мне казалось, она довольна жизнью. Оценки хорошие, волейбольная секция, риторический кружок, разве нет?»
Джейк знал об этом понаслышке. С Каролиной он ее жизнь ни разу не обсуждал. «Ты не все знаешь, Джейк, далеко не все. Новости невеселые. Ей сейчас очень плохо. В общем, это не телефонный разговор».
«Джанет, как плохо? Настолько плохо, что она готова покончить с собой, а ты не можешь сказать?»
«Господи, Джейк, я не знаю, что делать. Ей надо как-то помочь, но у меня не получится. Джейк, ей нужен отец».
«Отец, не папа». Это слово разбередило старую рану. Ей нужен отец, потому что папы у нее не было. Он очень старался заработать одобрение многочисленной публики, променяв на нее родную дочь. Конечно, Джанет никогда это в лицо ему не скажет. А надо ли? И так все ясно. «Я сейчас приеду. Ты за ней присматривай. Все уладится».
«Давай, поторапливайся. Ты нам очень нужен. В смысле, ей очень нужен. Только за рулем осторожнее, Джейк».
«Все, уже еду». Джейк старался, чтобы Джанет не догадалась по голосу, насколько он расстроен. «В Все его движения были искры и порывисты, но он все равно твердил себе, что не напуган. Он окинул взглядом комнату. Что еще может пригодиться? Что взять с собой? Словно собирался в поход на выживание. Взгляд задержался на Библии Криса, лежащей на столике у кресла. Джейк так ни разу и не открыл ее с тех пор, как принес от Сью. Непреодолимая сила тянула его к черной потрепанной книге, заботливо переданной ему маленьким наивным ребенком. Джейку пришло в голову, что Библия призвана помогать в критические моменты жизни, а данная ситуация, бесспорно, момент критический. Но я ведь даже не знаю, что с ней делать. Он с усилием отвел взгляд, схватил с каминной полки ключи и кошелек и бросился к выходу, не теряя времени на то, чтобы проверить, захлопнулась ли за ним дверь. Запрыгнув в свой Ford Mustang, Джейк постарался настроиться на предстоящее. Не считая той мимолетной встречи у Криса на похоронах, он уже давно не виделся с Каролиной. Слишком давно. Но даже в те последние разы они ни о чем толком не разговаривали. Так, здрасте, до свидания. «Отец из меня никудышный», — признавался себе Джейк, выруливая на дорогу. «Опыт у меня небогатый». Пока Джейк вилял между машинами, он размышлял о том, как порой и складывается в жизни. Если бы ему предстояло взять интервью у подростка, пытавшегося покончить с собой, или у несовершеннолетнего наркомана, он бы за словом в карман не полез и знал бы точно, как себя вести. А вот со своей собственной жизнью и со своей собственной дочерью я не знаю, как поступить. Какая злая ирония! Он часто раздавал советы, как лечить те или иные общественные болезни, даже не вникая в тонкости, и никогда не чувствовал сострадания к людям, вляпавшимся в незавидную ситуацию. Теперь он сам оказался в незавидной ситуации. Ему предстояло одно из самых ответственных дел в его жизни, но получалось, что он совершенно не готов к этому. Он ощущал себя в дебрях южноазиатских джунглей, голым и без оружия. Каролина сидела, уставившись в пол, и не отрывала взгляда от двух заполированных глазков на доске паркета. Она очень старалась не встречаться глазами с отцом, не подозревая, что опасаться ей нечего, поскольку он был озабочен тем же самым. Джанет какое-то время переводила взгляд с одной на другого, пока, вздохнув, не приняла на себя привычную роль посредника. «Каролина, доченька, мне кажется, тебе надо рассказать папе все, что произошло». Девочка немного помедлила, а потом выпалила. «Меня изнасиловали, и теперь я жду ребенка». Она сказала это с таким задиристым видом, как если бы хотела дать понять, что неприятно ей говорить об этом, но и приукрашивать ничего она не собиралась. Через пару секунд шок, в который впал Джейк от услышанных слов, сменился обжигающей злобой. «Кто этот мерзавец? Я его убью. Я ему шею сверну». Впервые за все это время их глаза, наконец, встретились. Джейк ожидал выражения благодарности за такое пламенное проявление отцовских чувств, но натолкнулся на взгляд, полный такого же негодования. «Ты кем это себя возомнил?» Джейк опешил, осознав, что гнев дочери направлен на него самого. «Врываешься в мою жизнь как раз тогда, когда я готова свести с ней счеты и требуешь, чтобы я продолжала жить? А где ты раньше был? Ты ведь для этого сюда явился? Сказать, что я тут глупостями занимаюсь, решила с собой покончить? Так вот, ты обо мне ничего не знаешь, ровным счетом ничего. Ясно тебе?» Джейк отпрянул назад, и несчастная Каролина воспользовалась этим проявлением слабости. «Вот, услыхал, что меня изнасиловали. И что? Пожалел меня? Где уж? Тебе важнее срочно замочить того, кто это сделал. А все почему? Да потому что он посягнул на твою собственность, и это дает тебе право с ним разделаться. Так я тебе вот что скажу. Я не твоя собственность. Ты выбросил меня на помойку 3 года назад, так что не надо теперь делать вид, что ты весь в заботе обо мне. Тебе не достанется никакой медали за заслуги, господин известный журналист, которому известны ответы на все вопросы». И словно приберегая решающий довод напоследок, Каролина закричала: «Я тебе не дочь, я просто человек. Я тебя вообще не звала, так что уходи. Ты здесь не нужен. Убирайся!» И Каролина швырнула в Джейка диванной подушкой. Потом она резко развернулась и скрылась в своей комнате, хлопнув дверью так, что задрожали стены. Джейк откинулся на спинку кресла и молча уставился перед собой. Он был потрясен. Первой реакцией было возмущение. Как она смеет винить его в своих проблемах? Но в глубине души он понимал, что она права, хотя бы отчасти. В нем не к месту проснулся беспощадный воин, всегда готовый перестрелять всех врагов. Джейк не знал, что сказать. Ни Каролине, ни Джанет. И ему всегда удавалось написать колонку из 800 слов на нужную тему, но сейчас он не мог придумать и 8 слов, способных спасти ситуацию. Уж лучше молчать. Дело не в стратегии, не в выборе оптимального варианта решения проблемы. Просто больше вариантов и не было. Он не знал, что делать, но понимал, что причина происходящего кроется в его многочисленных ошибках, накопившихся за долгие годы. Такое за час не исправишь. Может быть, вообще не исправишь. Джейку было стыдно поднять глаза на Джанет, женщину, знавшую его самые интимные привычки, вплоть до слюнки, вытекающей во сне на подушку, и невыносимого храпа. Он вспоминал, как скучал по ней во Вьетнаме, как мысли о возлюбленной помогали переносить тяготы военной жизни. Он вспоминал, как они радовались рождению Каролины, как восхищались ее маленькими пальчиками и забавными гримасками. Он вспоминал, как мечтал о грандиозном будущем для своей крошечной дочурки, как в шутку боролся с ней на ковре перед диваном, катал на спине. Однажды Каролина спряталась в корзину для белья у них в спальне, и когда папа с мамой легли, вдруг выскочила из-под крышки. А потом была школа, школьные праздники, волейбол, дурацкий плакат, который ему пришлось рисовать целую ночь, а маленькая Каролина утром прыгала от счастья и кричала, что у него получилось лучше всех. А еще он вспоминал, как ушел от Джанет, зажил своей жизнью и постепенно утратил контакт со своим единственным ребенком. Когда он только-только съехал от жены и дочери, ему казалось важным поддерживать связь с Каролиной. Он не пропускал ни одного волейбольного матча, водил дочку в кино и в кафе мороженое, звонил. Все для того, чтобы доказать себе и окружающим, что развод никак не мешает ему оставаться отцом. Однако через какое-то время он почувствовал, что их встречи становятся все более натянутыми, и им было как бы не о чем говорить. Неловкое молчание раздражало его. Он прикладывал немало усилий, чтобы изображать умильного папашу. Видимо, тоже чувствовала и Каролина. В результате он стал реже звонить. Если вначале у него находилось время на телефонный разговор каждую субботу, то потом уже раз в 2-3 недели, потом раз в 2-3 месяца, а потом никогда, потому что не хотелось объяснять, почему так долго не звонил. По этой же причине прекратились и встречи. Получилось так же, как с матерью, которая жила в доме престарелых на другом конце города. Он не мог выносить немой укор в ее глазах, и чтобы не приезжать чаще, предпочел не приезжать вообще. Наконец Джейк осмелился поднять глаза на Джанет. Сегодня разрушились все их общие мечты. Не только их брак остался неудачным, но и надеждам на счастье дочери не суждено было сбыться. Она смотрела в его сторону, но не на него. На лице застыло выражение боли, разочарования. У нее выбили почву из-под ног, лишили будущего. Он знал, что она думает, как так могло получиться. Два безумно любящих друг друга человека родили такую очаровательную Каролину, но вот наступил день, когда эта милая девочка, дитя их любви, возненавидела жизнь настолько, что решила с ней расстаться и возненавидела отца настолько, что не хочет его больше видеть. Джейк успокаивал себя тем, что Каролиной двигала не только ненависть. Просто она очень его любила, просто ей его очень не хватало. Вот отсюда и горечь, и обида. С другой стороны, ему было бы легче разобраться с ненавистью, чем признать собственные упущения. Прошлое не отпускало его. В этой комнате, в этих обстоятельствах он не мог бороться с накатывающими тягостными воспоминаниями. Его измены причинили Джанет немало страданий, но она всегда была готова забыть. Простить, начать сначала. Это он не мог ничего забыть. Для него каждый последний роман был переходом к следующему. Он ни с кем не собирался затягивать отношений, и все его связи были легкомысленными и мимолетными. Постоянным оказалось только его желание бросить жену и ребенка и отправиться в одиночное плавание. За долгие годы ей от него досталось прилично. Он оскорблял ее, его слова оставляли в ее душе незаживающие раны, терзали, поражали в самое сердце. Впрочем, хуже словесных перепалок была медленная смерть их любви. Между ними росла стена безразличия, они постепенно становились чужими. Не роднее прохожих в незнакомом городе, и ни у одного из них не доставало страсти и огня в душе, чтобы разрушить преграду. Оба устали, но особенно Джейк. Ему стало неуютно, невыносимо жить под одной крышей с некогда близкой женщиной. Он гордо заявлял: «Как честный человек, я вынужден был развестись». Словно пытаясь доказать самому себе, какой он хороший, он оставил ей лучший из двух автомобилей, почти всю мебель, половину сбережений и дом. Впрочем, дом она продала и стала снимать квартиру, объясняя это нежеланием поддерживать порядок в таком большом жилище. Он с упоением читал модные книжонки типа «Открытый брак» и «Развод, от которого выигрывают все», убеждая себя в том, что имеет право на счастье и независимость. Ведь это так современно — сохранять чувство собственного достоинства, быть верным себе. Если подумать, так и есть, если только быть верным себе по-настоящему. Крис в очень своеобразной, мягкой и одновременно твердой манере напоминал Джейку: «Когда вы с Джанет венчались, ты клялся не в том, что будешь верным себе, а в том, что будешь верен ей и в радости, и в горе. Вы соединены священными узами, и об этом забывать нельзя. Ты не имеешь никакого права бросать семью». Джейк все же сумел убедить себя, что для Джанет и Каролины тоже будет лучше, если он уйдет. Девочке спокойнее будет расти в неполной семье, чем при обоих родителях, которые не перестают скандалить, не подходят друг другу, не имеют общих интересов. Он с удовольствием читал статьи, доказывающие эту точку зрения, да и сам старался пропагандировать те же взгляды. Иногда ему попадались публикации или телепередачи, где ультраправые святоши гнули свое. У ребенка должны быть и мама, и папа. И тогда его охватывало искреннее, яростное возмущение. И вот он сидит теперь на диване, когда-то бывшим его ложем, и смотрит на убитую горем женщину, когда-то бывшую его женой, и слушает доносящиеся из ванной рыдания девочки, когда-то бывшей его дочерью. Как никогда ясно он увидел, как жестоко обманывал сам себя. Его уход... Нет, бегство из семьи не имело никаких оправданий. Все, что он говорил себе и другим, была полная чушь. Сейчас это было так очевидно. Кто знает, может быть, через пару часов он отвлечется и снова погрузится в сладкие иллюзии, но пока его разум все еще был трезвым и мог объективно оценивать факты. «Она вышла из душа», — прошептала Джанет. «Сушит волосы. Через пару минут закончит. Я к ней пойду, уговорю выйти к нам и все-таки поговорить с тобой». «Спасибо», — слабым голосом откликнулся Джейк. «Ей уже ничего не угрожает? То есть я понимаю, что ты наверняка спрятала все ножи и лезвия, но за ней надо все время следить. Ты не сможешь одна. Хочешь, я останусь? Хочешь, я всю ночь спать не буду?» Внезапно его глаза наполнились слезами. Лицо Джанет превратилось в расплывчатое пятно. «Я что угодно сделаю для нее, правда, Джанет. Это все из-за меня, все из-за меня». Он закрыл лицо руками и разрыдался, как ребенок. Джанет в третий раз в жизни видела, как он плачет. Первый раз было еще в колледже, в тот день, который они оба не любили вспоминать. Когда он проводил ее в абортарий и тем навсегда определил состав и судьбу их общей семьи. Второй раз было во время прощания с Крисом. Все три раза были чем-то похожи. Общая потеря, общее горе, утраченные возможности. Только сейчас к этим чувствам добавилась еще и растерянность неудачника, еще не свыкшегося с ролью проигравшего. Джейк плакал и думал, что с радостью променял бы любую журналистскую награду, даже премию имени Пулитцера, на хорошие отношения с дочкой. Джанет приблизилась к нему, обняла за спину. «Эх, Джейк!» Она больше не могла сдерживаться, и поток ее слез полился ему на плечо. «А ведь мы так мечтали!» Так надеялись, даже представить себе не могли, что с ней такое случится.
Прозвучала 35-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Читал Денис Сикаев. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.